Здравствуйте, уважаемые телезрители. В эфире телеканал «Союз», программа «Беседа с батюшкой», в студии Денис Береснев. Сегодня у нас в гостях настоятель храма святых апостолов Петра и Павла в Лефортове, игумен Алексей Воложанин. Здравствуйте, батюшка. Благословите наших телезрителей.
Здравствуйте, Денис. Добрый вечер, дорогие телезрители. Рад очередной встрече с вами. Надеюсь на то, что наша сегодняшняя беседа послужит кому-нибудь для пользы. Спасибо, Господи.
Напоминаю вам, что мы работаем в прямом эфире, и вы можете позвонить к нам в студию, задать интересующие вас вопросы. Напоминаю, что телефон прямого эфира 8-495-781-49-54. Отец Алексей, первый вопрос от наших телезрителей. Как понимать слова молитвы «Отче наш, не веди нас во искушение»? Разве Господь вводит во искушение? А если и попускает искушение, то на это есть его воля. Зачем же просить об изменении этой воли?
Хороший вопрос. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Там еще есть такое, что вот ведь Господь дает еще и дьяволу возможность искушать нас. Поэтому здесь мы просим, чтобы дьявол, скорее всего, не вел нас в искушение, вот, а Господь избавил нас от лукавого. Почему мы просим? Но ведь мы люди немощные, и если мы действуем и поступаем только своими какими-то силами и поступками, то, конечно, мы не сможем преодолеть тех искушений, тех соблазнов, которые враг рода человеческого посылает нам с вами в нашей земной жизни. Вот, поэтому мы обращаемся к Богу не изменить Его волю, а дать нам возможность. Мы же просим: Господи, не избави меня от креста, но дай мне силы нести тот крест, который ты возлагаешь на мои плечи. Поэтому здесь, когда мы просим не вести нас в искушение, мы просим Бога сил для того, чтобы бороться с этими искушениями, преодолевать их, эти искушения, уповая на Божью помощь. И даже ведь Господь в своей земной жизни, Христос, когда вспомните Его молитву в Гефсиманском саду, когда Он, избави меня, Господи, доминует меня чаша сия, но не моя, но Твоя воля будет. Так и здесь мы просим у Бога помощи не ввести нас в искушение дьяволу и избавить нас от дьявола.
Следующий вопрос. Может ли жертвенность навредить? Например, когда мать жертвенно любит свое дитя, все для него делает, тем самым развращает ребенка или лишает его самостоятельности.
Ведь знаете, на самом деле очень хороший вопрос, но это ведь не жертвенность, это слепая любовь матери к своему ребенку, который, к сожалению, делает очень плохой подарок своему дитяти в его последующей жизни. Ведь знаете, как можно помочь человеку? Человеку можно помочь, дать ему хорошее образование для того, чтобы он мог как-то в дальнейшем приложить его в своей жизни. Дать возможность человеку научиться какой-то профессии и научить человека работать, чтобы он был дальше самостоятельным. А если мы свое дитё оберегаем от всего, пытаясь решать за него все проблемы, ребенок рано или поздно становится абсолютно беспомощным, то вот это беда, конечно, для этого ребенка, и для его это не жертвенность. Вот жертвенность Господу была, когда Он жертву принес за нас с вами, и через свою жертву вводит нас в Царствие Божие, если мы следуем тому, чему Господь нас учит. Вот это да, Он научает нас, как надо делать. Так и мать, не должно быть вот этой слепой любви, что все для своего ребенка. В результате всегда бывает очень нехорош, когда потом такая же женщина, когда ребенок уже вырастает, она прибегает и говорит о том, что а ребенок-то совершенно неуправляемый. Я не знаю, что мне делать, у меня беда, как мне поступить. А что в этой ситуации уже можно сделать? Ничего, потому что он уже далеко не ребенок, и совершенно не приспособленный к этой жизни.
У нас первый звонок, отец Алексей, звонок из Владимира. Здравствуйте, говорите, мы вас слушаем.
Алло.
Алло, здравствуйте, вы в эфире.
Алло, здравствуйте.
Добрый вечер.
Батюшка, пожалуйста, скажите, как читается полуношница, ровно в полночь или можно отклонение делать?
Спасибо вам за вопрос. Ну, во-первых, хочу в этот юбилейный год низкий поклон жителям града Владимира, которые носят имя в честь святого равноапостольного князя Владимира тысячелетия, которого мы прославляем в этом году. Замечательный древнерусский город, в котором огромное количество святынь. Вот. Ну, а на вопрос на ваш хочу ответить. Полуношница, безусловно, как само название говорит о том, что вот она совершается в полночь, но ведь в разных монастырях есть разное время совершения полуношницы. То есть это чин церковный, который могут быть отклонения. В редких монастырях это совершается именно в полночь. Вот. В большинстве это на рассвете, а рано утром совершается полуночница в монастырях. Где-то это бывает в 5 часов, где-то в 4 часа утра, где-то в 7 часов утра служится полуночница. Поэтому такой строгой привязки к времени ну, не существует на сегодняшний день.
Следующий вопрос. Как церковь относится к революционному пути развития? Зачастую революционный скачок необходим, например, научные открытия или рождение младенца – это тоже своего рода революция. Да и сам Христос не был консерватором.
Ну, наверное, просто само понятие «революционный путь развития» не совсем правильный. Революция – это разрушение, как правило, это не созидание. К сожалению, из нашей истории мы видим, что там, где применимо слово «революция», то там нет созидания, есть разрушение. Возьмите великую французскую так называемую революцию, когда разрушались устои, когда разрушалась нравственность, что, в общем-то, было и у нас во времена Великой Октябрьской так называемой революции, когда тоже разрушались устои, когда нравственность падала на нет, разрушалась культура. Ну, а когда вот революция проходит, и начинается момент созидания, когда люди успокаиваются, вот тогда, да, тогда бывает и прогресс, и в науке, и, наверное, слово не революция, а прогресс, оно было бы применительно к этому вопросу, к прогрессу. Ну, слушай, церковь никогда не противостоял, особенно Русская Православная Церковь, науке. Поэтому мы приветствуем. Другое дело, для чего служит вся эта наука? К чему она идет? Ведь если это идет к созиданию и к поддержанию того Богом сданного мира, который Господь нам с вами дал. Вот. Но чаще мы вот видим, что, к сожалению, какие-то вещи ведут и к его разрушению. Экология у нас не очень хорошая. Огромное количество рек, да, вот когда встает вопрос в жару, в летний зной, пойти куда-то искупаться, то вот и найти места такого не можем. Вроде бы прогресс достигли, а то, что окружает нас, данное нам от Бога, сохранить не смогли. Если бы этот прогресс еще и позволял нам сохранять то, что Господь нам дал, и приумножать, благоукрашать, тогда, наверное, было бы это все хорошо. Но, с другой стороны, есть медицина, которая развивается, которая помогает человеку лечить его физические немощи. И это тоже нормально. Другое дело, когда возникают этические вопросы, абортов или еще что-то. Вот здесь другое. Тоже вроде бы наука, тоже вроде бы возможности. Но, к сожалению, не совсем соотносится с христианским мировоззрением. Поэтому не надо применять слово «революция». Угу. Наверное, прогресс, да. Прогресс должен быть, прогресс есть. И церковь, она не останавливается на своем месте. Она прогрессирует, развивается вместе с обществом. Вот. Богословская мысль тоже развивается, угу. Она не останавливается. Потому что ведь каждый этап жизни человека, человечества, скажем так, он имеет какие-то свои особенности. И, соответственно, к этим особенностям церковь дает свое богословское мнение по тем или иным вопросам. Вот, как говорит, каждое время преподносит свои вызовы церкви, на которые церковь вынуждена отвечать. Незыблемы каноны церковные, которые, да, стоят, которые являются такими краеугольными камнями, каноны, догматы церковные, которые не могут претерпеть изменения. А все остальное меняется. Конечно, служба, та же служба, которая совершалась при первых христианах, она основа та же, но чисто внешне это разное. Взять традиции богослужения, допустим, русского православного богослужения и греческого православного, там свои особенности есть. А общий строй тот же, но какие-то свои особенности присутствуют и в той, и другой православной церквях. Таких вещей очень много. Поэтому и церковь не стоит, и общество не стоит. Но главное, чтобы это развитие, оно было, находилось в гармонии с природой, с миром, с Богом. Тогда действительно мы будем получать добрые плоды всего этого.
У нас еще один звонок. Звонок из Орловской области. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста, мы вас слушаем. Здравствуйте, вы в эфире, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, ведущая, здравствуйте, батюшка.
Добрый вечер.
У меня вот такая проблема. Мы верующие люди с мужем. У нас есть внук, которому исполнилось 2 года. Он крещенный. Но его крестная мать, вот мы только в этом году узнали на втором юбилее праздника ребеночка, простите, я волнуюсь, что она верит в Бога, но в церковь не ходит. Она не причащает ребенка, а невестка тоже не воцерковлена и не лежит у нее вот в церкви, в храм. Сами мы не можем повлиять на эту ситуацию и взять ребенка и отнести. Батюшка, молимся, но что можно еще сделать? Разумите. Спаси Господи.
Ой, да, конечно, это сложная ситуация, которая часто встречается в нашем современном мире. Это вот то, что, о чем я говорил. Мы любим своих детей, но любовь иногда не в том выражается. Мы сами жили вне Бога, не сумели привлечь и воспитать своих детей в христианском духе. Вот. Потом мы пришли в какой-то момент к Богу. Господь нам открыл вот этот великий дар, а дети наши остались еще там в прошлом. Конечно, мы верим в то, что надеемся, что Господь их когда-то приведет. Когда они живут современными заботами, современным миром, вот, и рождаются дети, да, они их крестят, но на этом все заканчивается. Ведь стать христианином – это не значит только покреститься. Это надо совершать, жить тем образом жизни, которым должен жить человек, назвавший себя христианином. Вот. Надо участвовать в литургической жизни. Поэтому что вы можете сделать в этой ситуации? Конечно, вы молитесь. Конечно, нужно молиться. Но молитва должна быть внутренняя, искренняя, а не показная для ваших детей, которые не надо их упрекать, не надо делать какие-то вещи навязчивые. Может быть, просто прийти к ним и попросить. Вы знаете, вот мы сегодня в храм идем, можно мы возьмем ребеночка с собой, не на всю службу, а к причастию сходим, прогуляемся с ним, вот причастим заодно. Я не думаю, что дети прямо уж так будут активно противодействовать этому. Если с нашей стороны не будет такого давлеющего, давящего, настоятельного требования по отношению. Вот вы должны, вы это обязаны. Да, конечно, они должны, да, конечно, они обязаны. Но они к этому не созрели. И вы, судя по всему, своих детей в детстве тоже, наверное, не всегда находили время для того, чтобы отнести в детстве, причастить. И вот через любовь, через вашу любовь к ним, через вашу любовь к Богу. Они это будут видеть. И, глядишь, потихонечку сами будут приходить к Богу. Но вот так вот с любовью сказать, что а можно? Не настаивать, а вот дайте, я понесу. А можно я пойду и причащу ребеночку? Вот мы с ним, можно мы сходим с малышом в храм, вот, к причастию. Ну, может, раз заупрямится, два заупрямится. Но когда увидит, что это вот не навязчивая идея, а желание искреннее и чистое, то я думаю, что и вода, она камушек-то потихонечку точит.
У нас еще один звонок. Звонок из Белгорода. Здравствуйте, мы вас слушаем.
Добрый вечер, ведущий. Добрый вечер, батюшка.
Добрый
Меня
вечер.
Меня зовут Ирина. У меня вот 2 вопроса. Первый вопрос. может ли чтение святых отцов заменять в какой-то степени молитву? Ну вот мне ближе краткие молитвы. И именно когда читаешь Игнатия Брянчанинова, толкование на Евангелие от Иоанна Златоуста, у меня вот больше это вызывает чувство и покаяния, и в какой-то степени молитву вот, к Богу через эти произведения и высказывания этих людей. И второй вопрос. Я онкологически больна и прошла операцию, лечение. И вот я не могу обращаться к Богу с молитвой о выздоровлении. Вот я как бы положилась на волю Божью и прошла лечение, и мне было спокойно и хорошо. А вот все вокруг желают мне здоровья, там, долгих лет жизни, молить Бога там о выздоровлении. А мне спокойнее вот положить все на волю Божью. И, может, я не права, или во мне гордость и говорит, что я вот не могу о здоровье молиться. Вот рассудите, батюшка.
Спасибо огромное, Ирина, вам за ваш вопрос. Ну, во-первых, знаете, по поводу молитвы и чтения. Ведь были святые, которые не умели читать. Были безграмотными людьми, но вот их уровень духовной жизни, который они... Вот возьмите ту же Марию Египетскую, да, она же никогда не читала ничего. Вот, она даже и неграмотная была. Но вот ее жизнь в пустыне и молитвенное общение к Богу дала ей возможность встать на ту ступень понимания, осознания церковных истин, о которых, когда пришел к ней старец Зосима и начал ее слушать, когда, кто тебе читал и где ты слышал слова Священного Писания, да, он был удивлен, насколько она богословски подкована была в его глазах. Вот, а она говорит, ничего этого не было, я этого ничего не знала. Это вот та жизнь и молитва, которую она вела, и покаяние, которое Господь открывал ей тайны. Конечно, хорошо читать святых отцов, конечно, хорошо читать толкования какие-то, но молитва – это непосредственное наше с вами общение с Богом, это наш разговор с Богом. И когда нет ни посредников, никого, через святых отцов, святые отцы помогают нам идти тем или иным путем. Выбрать тот или иной путь для себя, который поведет нас к спасению. Ведь у каждого из них свое видение было, каким путем. Кто-то столпником был, кто-то в затвор уходил, кто-то еще что-то чему-то учил. И каждый из них своим путем достигал общения с Богом. Вот через чтение святых отцов хорошо, если вы научитесь вот этой искренней, чистой молитве, к которой будете обращаться, с которой будете обращаться к Богу. То есть тогда пойдет взаимный диалог между вами и Богом. Когда мы оставляем молитву, вот мы не пьем от той живой воды, которую Господь нам дает. Мы не общаемся с Ним. По поводу краткие или большие молитвы. Ну, вообще в Евангелии Господь говорит, читайте «Отче наш», как молиться, когда его спрашивают, читайте «Отче наш», и этого достаточно. Некоторые старцы всю свою жизнь строили на творении Иисусовой молитвы, которая шла из глубины их сердца. Она очень кратенькая, вот, но она заменяла все остальное. Нам сегодня церковь рекомендует набор молитв, которые вот утренние, вечерние, которые как бы из опыта церковного, ну вот мы считаем, что это наиболее полная подборка того, что вот нам нужно было бы то, что должно человека как-то вот сподвигнуть идти путем христианской жизни. Но опять это не значит, что человек должен закомплексоваться только именно на этих молитвах и читать только эти молитвы. Я всегда привожу эту притчу, когда, да, два старца, путешествуя с паломнической поездки, надо было им перебраться на остров на Большом озере. Вот. Уже к вечеру дело клонилось, они пришли к хижине старика и рыбака попросили перевезти. А озеро было неспокойное в этот момент. Говорит, ну оставайтесь, сейчас уже в темноте, что туда ехать. А завтра с утра я вам дам лодку, и вы поплывете. Ну, они остались, сели ужинать. Да. Вот. А у него иконочка Пресвятой Троицы была. Вот их трое. Вот. Они ему говорят, ну давай молись перед трапезой. Ну он просто, трое у нас, трое у вас, Господи, помилуй нас. Вот. Они говорят, нет, ты неправильно молишься, молиться надо Отче наш. Иначе всю ночь учили его. Отче наш, уже и Сын на небесах. Ну вот, выучили его к утру. Вот. Сели в лодку. Вот. И поплыли. Где-то на середине пути от берега до острова вдруг слышат какой-то шум сзади. Оборачивается, бежит этот старичок по водам и кричит: братья, забыл, как правильно молиться-то надо. А они посмотрели, сказали, как молился, так и молись. Вот его молитва простая, она была услышана Богом. А молитва мудрая не дала. Вот ищите простоты в своей молитве, простоты в общении с Богом. Там действительно говорят, где просто, там ангелов создан, а где мудрено, нет ни одного. Стремитесь к этому. По поводу вашей второй части вопроса, онкология, нужно ли просить у Бога здоровья? Просить можно, требовать нельзя. Вот. Я требую, дай мне его, потому что это вот моя воля такая, хочу быть здоровым. Вот. Мы же молимся о здравии. И иктиньи на литургии есть о здравии, и специальные молитвы есть о здравии, и молебны специальные о здравии болящих мы совершаем. Вот. Поэтому в этом ничего нет. Единственное, что хочу сказать, онкология не терпит уныния. Это вот та болезнь, которая не терпит уныния. Стремитесь положиться на волю Божию. Благодарить Бога за каждый прожитый день, который Господь вам посылает, как и любой. Знаете, как, опять же, в народе есть такая шутка, может быть, не очень хорошая, но в ней есть правда какая-то определенная. Все умирают от рака, только некоторые до него не доживают. Вот. Поэтому рак не терпит уныния, онкология не терпит уныния. И перед моим примером, перед моими глазами, вот, может быть, небольшого пасторского опыта, но достаточно часто приходилось сталкиваться с людьми, которые начинали унывать, и эта болезнь их съедала. И люди, которые стремились к жизни, вот они стремятся, они живут, они радуются тому Божьему дню, который Господь им дает. И Господь действительно дает им возможность жить, бороться и дальше существовать. Поэтому вы радуетесь за то, что есть близкие люди, которые молятся за вас, просят, чтобы вам Господь дал здравие, знакомые, которые ваши есть, и принимайте как волю Божию. Вот. Не ищите легких путей, мне так легче. Ну, не все, что нам легче, дается нам к спасению.
Еще два вопроса о молитве. Тоже перекликается с предыдущим вопросом. Можно ли вместо молитвы, вместо молитвенного правила, молиться от души? И полезно ли молиться, если не понимаешь значения слов молитвы?
Ну, на первую половину вопроса я, надеюсь, ответил, да, что молиться можно от души, можно молиться своими словами, но еще раз говорю, что иногда, мы знаете, когда говорим, приходят иногда люди с таким вот, я, конечно, полными молитвами не молюсь, но с такой гордостью, как это, я совершаю Серафимово правило. Вот. Братья, ну, вот не надо вот лицемерить. Конечно, какой Серафимово правило мы совершаем? Если бы мы молились так, как преподобный Серафим, конечно, нам было бы достаточно три раза прочитать «Отче наш», три раза и «Веру», и там, вот, и, может быть, это... Но для этого надо было и на протяжении всего дня быть в молитвенном настрое, как это находился преподобный Серафим, и Иисусову молитву всегда себе хранить, и веру такую, как у него, нужно было бы иметь... Поэтому нельзя упрощать все, и не надо чего-то усложнять. Чувствуйте, что ваша душа требует этого. Простой молитвы, своими словами. Ради Бога молитесь. Но иногда, к сожалению, духовный опыт показывает так. Мы вначале сокращаем молитвы, потом сводим это все к минимуму, а потом и вообще перестаем молиться. считаем, что достаточно одного крестного знамени перед сном, а порой уже доходит до того, что и про это забываем. Наоборот, святые отцы восходили по-другому, они начинали с кратких молитв, да, и потом приходили вот к этому молитвенному общению на протяжении всего своего сознательного дня. А некоторые, я помню, как в слове Владыки Петерима на моем монашеском постриге, он сказал, что «твори Иисусову молитву», вот, что я видел старцев, которые и во сне перебирали четки. Вот, вот к этому нужно стремиться. Не упрощать в своей жизни что-то и, может быть, не усложнять, но чувствовать вот ту тонкую-тонкую духовную грань, которая проходит в нашей духовной с вами жизни, чтобы не отойти от Бога, не охладеть сердцем, чтобы сердце наше не охладевало, чтобы вот не воспламениться, как пламя, и прогореть, и не затухнуть, как догорающее пламя, а чтобы теплиться, вот как лампадочка. И это будет замечательно. По поводу того, что мы не понимаем слов молитвы, безусловно, когда мы приходим к Богу, мы многого вообще не понимаем, как ребенок, рождающийся в эту жизнь, многого не понимает. Но для этого человек развивается, для этого он идет в школу, для этого его вначале в семье чему-то учат. Вот. И он начинает что-то понимать. Мы же тоже не понимаем иностранные языки, которые слышим со стороны до тех пор, пока не начинаем их изучать. Вот. А тем более, что уж тут в церковно-славянском языке, мы говорим, нам непонятные слова. Ну, в сегодняшнем мире интернета, в сегодняшнем мире, когда издается такое огромное количество литературы, вот, уж всегда можно иметь под рукой словарик церковно-славянских слов, которые, тем более, их не так много, которые мы не понимаем. И разобравшись один раз, это можно сохранить на всю жизнь. Если еще раз говорю, что мы вот учим многие языки и ничего, прилагаем труд. А вот здесь чуть-чуть в духовном плане потрудиться, опять ищем себе оправдание. Зачем я буду молиться долго теми молитвами, которые не понимаю? Я лучше не буду молиться, чем я потружусь и постараюсь понять эту молитву. Огромное количество и священного писания с параллельными текстами на церковно-славянском и на русском языке. И те же молитвословы сейчас издаются с параллельными текстами на церковно-славянском и на русском языке, толковые молитвословы. То есть вот берите, а мы не хотим. Нам тяжело, Елена, как Христос, придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и вас упокою. А труждающиеся и обремененные разворачиваются и бегут совершенно в другую сторону. Хорошо, если вот в какой-то момент удается осознать это, вспомнить, остановиться и все-таки повернуться хотя бы в сторону Бога, увидеть тот свет, который Господь нам посылает, ту любовь, ту теплоту, которую нам дает, и вот пойти туда-обратно, к своему Творцу. А некоторые, к сожалению, убегают так далеко, что не находят в себе сил уже повернуться и прийти к Богу.
У нас еще один звонок, отец Алексей, звонок из Белгородской области. Здравствуйте, мы вас слушаем.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
У апостола Павла там высказывания есть такие. Он говорит, сейчас мы в мире видим, как сквозь тусклое стекло, а вот там нам откроется истина в полноте всей. А вот у меня такой вопрос. Такие люди, допустим, которые уже умерли, допустим, как Эйнштейн, Циолковский, Менделеев, или умер человек, который за свою жизнь таблицу умножения не выучил, они что в том мире остались одинаково, сравняются по уровню интеллекта? То такой смысл здесь на Земле каким-то знанием стремиться? Там все равно все уравняется. Вот такой у меня вопрос.
Ну, опять ведь, можно здесь, спасибо за вопрос, можно и здесь на земле всеми дураками быть, понимаете, и не стремиться ни к чему. Вот. Но Господь каждому дает свой талант, который должен развиваться. Вот Менделееву Господь дал один талант, Рахманинову другой талант, каждый в своем, там, или какому-то другому композитору, то есть можно массу примеров всяких приводить. Вот. Но человек на земле, даже самый талантливый человек, он все равно несовершенен. При грехопадении ведь самое страшное, что произошло? Не то, что из рая человека изгнали, и что человек стал жить в другом мире, а то, что разум человеческий помутился. Вот в тот момент, когда человек не принес Богу покаяние в том, что он сделал, вот, он отуманился. Если раньше, живя в общении с Богом, он понимал, что Бог в его жизни все, всегда и везде, и вездесущий, и всезнающий, то здесь он все, разум помрачился, он не видит этого. Он говорит, Господи, прячется от Бога. Вот. Адам, где ты? Я не вижу тебя. Не от того, что Господь не видит, он его спрашивает. Он ждет, что сейчас Адам-то покаяние принесет. А тот начинает, я, говорит, спрятался от тебя, потому что я ногой. А раньше ему это в голову не приходило, потому что он жил в общении с Богом. Разум его был раскрыт гораздо шире, а теперь-то он помрачен. Он уже не понимает того, что Господь всевидящий. И поэтому, когда в том мире, нам сложно предполагать, но человек-то будет уже обновленный. И разум будет обновленный. И там-то не нужно будет ни открытий совершать, ничего. Там надо будет жить в том общении с Богом, к которому мы здесь пытаемся и стремимся. Как это будет, что это будет, очень сложно сказать. Святые отцы приоткрывают какую-то нам тайну. Но даже в апокалипсисе, в Откровениях Иоанна Богослова, мы знаем, можем только догадываться о каких-то вещах, о последних временах, когда нам говорится, а уж тем более о том, что будет в Царстве Божьем. В Царстве Божьем будет общение человека с Богом. Вот. На каком уровне это будет его интеллектуальной составляющей, нам сложно сказать. Но поверьте мне, что вот тот интеллект, наверное, который будет у человека, достигшего Царствия Божия, а не вечного поругания, вот, он будет гораздо выше того, при котором он жил здесь на земле. Потому что вот там оно будет совершенно то, каким Господь создал человека, совершенным, а не человека, омраченного грехопадением. Поэтому как уж там будет Эйнштейн или кто-то еще, мне сложно судить, я не Господь Бог. Вот. Но тот, кто жил с Богом, я думаю, он и будет с Богом. И его не будет смущать вопрос о том, что почему здесь вот великий ученый или композитор или художник стоит рядом с простым крестьянином, который, может быть, интеллектом-то и не был таким обременен в этой земной жизни. Но его духовная составляющая была ничуть не меньше духовной составляющей вот этого великого ученого или кого-то другого, потому что они будут находиться в Царстве Божьем. Вот. Но поверьте мне, что и в другой составляющей вечной жизни, которая не будет с Богом, а в другой стороне, вот тоже будет очень много людей с разным интеллектом. Поэтому так, наверное, ответил.
У нас еще один звонок, отец Алексей, давайте ответим. Здравствуйте, говорите, вы в эфире.
Ответьте мне, пожалуйста, на такой вопрос.
Да, пожалуйста, слушаем вас.
Когда мы читаем псалтырь по усопшим, как получается, что я этот псалтырь читаю как бы от лица усопшего человека, обращаясь к Богу с просьбой, или я читаю, вот сама читаю псалтырь, а потом на славе поминаю просто усопшего?
Спасибо за вопрос. Это ваше молитвенное делание, которое вы совершаете за душу того усопшего, за которого вы молитесь. Не от лица этого усопшего вы просите, а вы свою маленькую лепту, или там, можно даже так сказать, малую жертву приносите Богу в молитве за то, чтобы Господь вот простил ему согрешение вольное или невольное от этого человека, за которого мы молимся. То есть не от его лица, а вы молитесь за него. Это ваш труд, это ваша молитва, которая идет о душе того человека, за которого вы молитесь.
Еще один вопрос. Батюшка, разрешите мои сомнения. Почему распятие, крест считается животворящим? Ведь распятие – это страдание, мучение, смерть. Что в кресте животворного?
Животворящий крест, потому что он через крест, мы крест был орудием смерти до того момента, пока на нем не распяли Христа. Вот. Не было бы крестной смерти, не было бы воскресения. Не было бы воскресения, не было бы жизни вечной для нас открыта. Не была бы она открыта для нас с вами. Поэтому через крестные страдания через вот этот крест животворящий Господь дает нам с вами наследовать жизнь вечную. Ну, а в общем-то еще и примеры исторические у нас есть. Когда Елена, царица, возгорела желанием отыскать крест Господень, то начали производить раскопки на месте Голгоф, да, и нашли три креста. И как вот было определить тот крест, на котором был распят Господь? Вот. И вот в этот момент проходила похоронная процессия мимо. И все кресты начали по очереди возлагать на умершего. И когда крест, на котором был распят Христос, приложили к умершему, умерший воскрес. То есть крест, который почему животворящий? Потому что он жизнь дает человеку. Жизнь через смерть. Что жизнь наша временная, она только временная. Но есть смерть, которая является рождением человека от жизни временной к жизни вечной. Вот. И человек, исповедующий Христа и носящий на себе крест Господень, как символ того креста, на котором Господь страдал и через который Он нам открыл с вами путь в жизнь вечную.
У нас еще есть звонок. Звонок из Екатеринбурга. Здравствуйте. Мы вас слушаем. Говорите, пожалуйста.
Очень благословите. И такой вопрос из города Екатеринбурга. Вот можно оставить все там, пойти за Господ? Или можно пойти просто к Богу даже ради любви к каким-то близким, да, ради людям? Но в то же время получается так же, что нужно оставить их. То, что
да.
Получается как-то.
Да нет, видим, вы знаете, мы поняли ваш вопрос, дорогой Екатеринбург. Ну, вы знаете, что ведь такое? Оставить близких или оставить все идти за Богом? Господь не требует ни от кого ничего. Человек может идти к Богу своим путем. Кто-то идет, оставляя все в монашество, идет к Богу. Кто-то идет другим путем, вступает в брак, живет христианской жизнью и тоже, в общем-то, наследует, в принципе, жизнь вечную. Поэтому здесь вы должны для себя избрать тот путь, которым хотели бы идти. Вот. Ну, а здесь вы, скорее всего, приводите ту евангельскую притчу, да, событие, когда пришел юноша ко Христу, вот, спросил, как Царствие Божие наследовать. Он ему сказал, соблюдай заповедь, делай тот, тот, тот. Он сказал, да делаю я все это, вот, и хорошо. Вот. А что же мне еще такое сделать? А вот внутреннего, духовного в нем стержня-то этого не было. Тут Господь ему говорит, раздай все, что у тебя есть, и иди вслед за мной. Вот. И юноша ушел печален, потому что раздавать-то много надо было, чего жалко было того богатства, которое было накоплено. Действительно очень сложно идти вслед за Господом, когда вот, ты хочешь оставить все, а этого всего, пусть даже не очень много, но хотя что-то есть. Вот. Очень тяжело. Но еще раз говорю, что каждый выбирает свой путь. Это не значит, что сегодня вы должны бросить свою семью, отказаться от своих детей, отказаться от своего имущества и вот бежать в монастырь и делать дело своего личного спасения. Нет, вы избрали тот путь, где есть семья, где есть дети, поэтому спасение вы должны как раз выстраивать именно на этом пути, в христианстве, создавая христианскую семью, то есть созидая малую церковь. Вот, своей жизнью, свидетельствуя о Христе внутри семьи. Поэтому не надо никогда крайности, но прежде чем сделать какой-то шаг в своей жизни, всегда делать это осознанно и от глубины своего сердца, а не от отчаяния или от какой-то неудачи, что вот сегодня что-то в моей жизни все так плохо, я сейчас все брошу, уйду в монастырь, вот, и буду только с Богом. Нет, в монастырь, допустим, надо идти от любви к Богу, а не от того неустроенности во внешнем мире. У нас, к сожалению, часто получается немножко по-другому. Вот мы идем не из любви, а бежим от каких-то внешних проблем. И поэтому не всегда это тоже идет нам с вами на пользу.
Еще один звонок. Звонок из Чебоксар. Здравствуйте, мы вас слушаем.
Здравствуйте. Я бы хотела задать вопрос такой. Как относится наша церковь и священнослужители к прорицательница Ванги. И ведь очень многие ее пророчества были, ну как сказать, были.
Спасибо вам за вопрос. Спасибо вам за вопрос. Слава Богу, наша церковь никак не относится к пророчице Ванге. Ванга сама по себе, вот, а православная церковь, в том числе русская православная церковь, сама по себе. Давайте оставим этот вопрос на разрешение Божие. Господь сам уже посмотрит, насколько она была с Богом, насколько без Бога. К сожалению, как опыт показывает, все-таки там гордыня и несмирение, и вещей, которые отходили не от Бога, гораздо больше было, чем прорицание. Но какие-то вещи предсказывать дана власти дьяволу, понимаете? Поэтому иногда он нас этим искушает. Не все то, что делается, порой делается на пользу. Очень много поступков, которые никак не соотносятся, к сожалению, с церковной деятельностью, с церковной жизнью. Есть масса причин считать, что, к сожалению, тот дар, который у него был, это был дар не от Бога. Поэтому, слава Богу, Ванга сама по себе, а церковь она сама по себе.
Еще один звонок, отец Алексей. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста, вы в эфире.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Батюшка, благословите.
Бог благословит вас.
Вот у меня такой вопрос. Меня попросили помолиться о здравии. Этот человек пьет. Но я не отказалась, потому что она не воцерковленная. И постов не соблюдает. Вот правильно ли я сделала?
Ой, мы приходим к батюшке и говорим: батюшка, помолитесь за нас. А батюшка там говорит: да чего же я буду за тебя молиться? Любви в тебе нет, гордыни в тебе много, да и недостатков, да и грехов ты порой своих не видишь. Вот. Понятие воцерковленности от того, что человек ходит в храм, это не всегда тоже бывает воцерковленности. Но батюшка ж молится за нас и не отказывает нам в просьбе помолиться о нас. Так и человек, который попросил помолиться за него, или кто-то попросил за кого-то помолиться. Но если вы чувствуете, что вы можете помолиться, помолитесь. Вот. Но не можете, не молитесь, не надо. А искать причину, что воцерковленный человек или не воцерковленный, так мы за грешников молимся. Что за праведников-то молиться? За праведники, они и так у Бога предстоят. А вот за грешника помолиться, попросить милосердия Божие к этому грешнику, чтобы Господь этого грешника на путь покаяния направил, чтобы дал ему возможность узреть ту красоту общения с Богом, радость общения с Богом. Вот это трудно, это тяжело. Но это вот как раз наша с вами христианская обязанность, которую мы должны. Долюбите друг друга, возлюби Бога своего, да, и возлюби ближнего своего. Вот, а кто есть мой ближний? Вот. И притча тут же опять. Кто ближний? Тот, который проходил и оказал милость, а не те, которые прошли, посмотрели и дальше пошли.
Следующий вопрос. Правда ли, что женившийся на разведенной на самом деле прелюбодействует?
Ну, опять, давайте возвращаться к Евангелию. Есть священное писание, которое нам явно говорит, что человек совершает грех, если пускает, то есть разводится со своей женой, кроме одной причины, кроме греха блуда. Вот если женщина не блудница, а хозяйка там в доме, ну, может быть, не всегда удачная хозяйка, потому что у каждого свои таланты есть. Но она старается, она стремится, она любит своего мужа, она любит свою семью. Вот. А вот он где-то там увидел новую, другую женщину, сказал: не хочу с тобой жить, и пустил свою жену. Вот, во-первых, он уже творит грех блуда, потому что вот ему уже как раз жениться на таком мужчине, выходить замуж за такого мужчину не стоит. Вот. А Господь нам строго говорит, что пустивший жену, кроме греха блуда, совершает блуд. И женившийся напущенной, то есть на той, которую, соответственно, мы понимаем, что раз она пущенная, значит, она блудница. Женившийся на блуднице тоже блуд совершает. Вот. Но есть еще и чувство покаяния. Человек может быть разбойником, как разбойник на кресте висевший, да, вот, но он принес Богу покаяние. Помяни меня, Господи, во царстве своем, когда принесешь во царстве своем, вот, днесь будешь со мной в раю, вот. Если это блудница, она, да, может быть, у нее был грех какой-то, да, вот она что-то совершила, но она принесла Богу покаяние, она осознала это, и, наверное, тогда Господь ее искренне, если покаяние искренне прощает, и жениться на ней, ну, можно или нельзя? Наверное, можно. Наверное, можно, если она станет на... А если это женщина-блудница, она и остается блудницей, и женившись на блуднице, то, конечно, здесь грех. Можно ли жениться на разведенной? Если ваши отношения чистые, если вы действительно имеете любовь к этому человеку, даже зная каких-то, может быть, негативов, но вы видите, что этот человек изменился, что этот человек искренне любит вас, и вы искренне любите его, и вы готовы строить совместно еще раз малую церковь вместе с этим человеком, бороться с теми искушениями, которые будут преодолеваться, то, наверное, в этом греха не будет. Хуже грех, когда мы не дорожим тем браком, который имеем, вот, церковным тем более браком, ту благодать, которую получаем, не умеем сохранить. Я вот дежурю в канонической комиссии, вот, очень много людей приходят вот, о расторжении брака, дать нам справку о том, что брак наш, как они говорят, вот, развенчайте нас. Вот. Вот в этом грех, что вот грех не смогли сохранить, и не смогли удержать ту благодать, которую живете современным миром, с его соблазнами и страстями, попирая все ценности, которые у человека, человеку заложены, даны Богом, и семейные ценности, и моральные, и этические, вот, ни о чем не задумываясь. Вот здесь сделайте для себя вывод. Поэтому не всегда женившийся на разведенной грех совершает. Иногда больше грех совершает тот, кто разводится с тем или иным человеком, не желая сохранять ту семью, которую создал.
Еще один вопрос. Грешно ли стремиться к успеху, признанию, благосостоянию?
Ну, вообще не грешно совершенствоваться человеку. Я сегодня уже, мы об этом говорили, да, что Господь дает каждому талант. И грех, когда человек зарывает свой талант и не развивает его, застывает на каком-то уровне. Если человек развивает свой талант, ради чего он стремится? Вот человек стремится стать начальником, ради чего? Ради того, чтобы показать всем свою власть и значимость, вот тогда лучше не стремиться к такой власти. Вот. Если человек имеет дар руководителя, а ведь что такое руководитель? Руководитель – это человек с огромным чувством ответственности. Человек вот, хороший. Что такое хороший руководитель? Не тот самодур, который бегает и кричит, а тот человек, который понимает ответственность, которая возложена на него за тех людей, которые ему вручены. Вот это очень важно. Не всегда получается. Не всегда. Поэтому если человек, допустим, актеру дает талант, и он этот талант развивает и становится хорошим актером, но тут получается другая проблема. Вот, гордыня может обладать этим человеком. Вот. А если он остается таким же простым, истинным, добрым христианином, то почему это грех? Можно стремиться, но ради чего ты стремишься? Для того, чтобы прославить имя Божие? Или для того, чтобы взлелеять свою гордыню и показать миру, вот какой я великий, какой я... Вот когда так, тогда это плохо. Когда ты это делаешь, развивая тот дар, который тебе дал Бог, вот это тогда замечательно.
Следующий вопрос. Что делать мужчине, который, будучи женатым, влюбился в другую женщину?
Что делать такому мужчине? Ну, во-первых, прежде всего, прежде чем вступать в брак, всегда надо двум людям, которые соединяются вместе, задуматься, насколько они готовы всю жизнь сохранять в себе не чувство влюбленности, которое у них есть на тот момент, которое кажется им огромной любовью, а и помнить о том, что вот в жизни-то не все так красочно им будет, как они себе нарисовали, а могут быть и трудности какие-то. Готовы ли они настолько, чтобы пройти через эти трудности вместе? Это ведь только вот там, когда смотрим фильмы какие-то красивые, да, западные, мы видим венчание, когда стоят двое друг напротив друга, и замечательные слова и в горе, и в радости, и в здравии, и в болезни. Вот. И все замечательно, но как раз вот когда начинаются горести, когда уходит здравие, начинаются какие-то болезни, когда в печалях в каких-то, когда вот поддержать друг друга, то, к сожалению, это все забывается, люди начинают разбегаться, рушится опять семья, разрушается церковь, малая церковь. Вот. Поэтому человек, если он был верующим и созидал свой брак на основе взаимного уважения, любви. А что такое любовь? Любовь – это не страсть, которая в нашем сердце возгорает, но она прогорает, и ее нет, остается один пепел. Вот. А любовь – это жертва. Вот Христос возлюбил нас, Он принес себя в жертву, Он пострадал за наши грехи добровольно. Вот это любовь. Готовы ли мы также любить наших близких, с которыми создаем пару, так, чтобы приносить себя в жертву? Вот. Или это вот эта страсть, которая появилась сегодня? Если ты живешь с человеком рядом, у вас вместе дети, у вас совместное какое-то, ну, хозяйство, как сегодня говорят, вот, это не удержит ничто, если нет взаимного уважения, если нет трепетного отношения друг к другу. В моей жизни есть семья, я на которых смотрю, и я так радуюсь. Говорю, вот пример надо брать с такой пары всем остальным. Настолько люди любят друг друга, настолько они трепетно относятся друг к другу, настолько они стремятся к тому, чтобы вот постараться не огорчить друг друга. Тогда и семья совершенно потрясающая, и дети совершенно потрясающие, и внуки хорошие получаются. А когда человек загорается страстью и живет страстью, сегодня я люблю тебя, завтра я полюбил другого, то есть воспылал страстью к другому человеку, то ничего хорошего на этом печать. Ну, сегодня люблю, завтра не люблю. Это несерьезный разговор. Значит, и тогда та не любовь была, и где гарантия, что это любовь настоящая?
Спасибо вам большое, отец Алексей. Что. Время нашей передачи подошло к концу. Благословите наших телезрителей.
Спасибо, дорогие телезрители. Желаю всем вам обильной помощи Божией. Сейчас дни Петрова поста. Пост не очень строгий, но очень продолжительный в этом году. Поэтому укрепи всех нас Господь по милости Божией, пройдя через дни Петрова поста, прийти к празднику светлому, празднику радостному, Дню памяти святых первоверховных апостолов Петра и Павла. Благословение Божие да пребудет со всеми нами во все дни жизни нашей. Спаси Господи.
А я напоминаю вам, что у нас в гостях был настоятель храма святых апостолов Петра и Павла в Лефортове, игумен Алексей Воложанин. Всего вам доброго и до новых встреч.